Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И мы с вами продолжаем разговор о Николае Первом. И сегодня я хочу с вами поговорить на очень важную тему, очень важную, наверное, ключевую тему всей истории России, династии Романовых в особенности, а уж 19 века-то точно. Тема крепостного права. Это очень больная тема. Ее, конечно, по-хорошему стоит разбирать, когда речь уже пойдет о Александре II и об отмене крепостного права. Но про отмену крепостного права я расскажу как раз в свое время, и у меня припасена немножечко иная трактовка этого события, поэтому я немножечко вас заинтригую сейчас, чтобы вы, так скажем, задумались, а что же там будет? Что же там такого особенного заготовлено? Поэтому вот относительно крепостного права и его отмены я поговорю чуть позже. А сейчас я хочу поговорить именно о том, что, наверное, является важным именно на момент правления Николая I. Итак, мы с вами в плане крестьянского вопроса остановились на том, что старший брат Николая, Александр, в начале своего правления в 1803 году издает указ о вольных хлебопашцах. Что это такое? Еще раз напоминаю для тех, кто, возможно, забыл или только сейчас узнает, что, оказывается, есть такая программа, а историю знают, ну, так, потому что она была. Указ о вольных хлебопашцах говорит нам о том, что помещик, дворянин, имеет право отпустить своего крестьянина с семьей, соответственно, в любом виде, то есть без выкупа, без ничего, просто отпустить и сказать: иди, ты свободен. Дать ему тем самым гражданские права, свободы и так далее. Ушло так примерно 50 тысяч крестьян, 50 тысяч семей, где-то так. Да, это всего 3% от населения крестьянского, то есть это такая капля в море, которую просто можно не заметить, я бы так сказал. Но, тем не менее, 50 тысяч для государства вполне достаточно, чтобы из этого сколотить несколько новых сословий. Сначала рабочий класс, потому что многие ушли как раз в города, а некоторые предприимчивые из рабочего класса поднялись даже до купечества. И купечество, процветшее как раз именно уже во второй половине XIX века, это потомки вольных хлебопашцев, зажиточных крестьян и прочих таких элементов. То есть многие из вас, наверное, задумываются, а как же так? Вот когда мы учим в школе историю в начале XIX века, мы знаем, что есть дворянство, духовенство и крестьянство. Нет, еще есть такое понятие, как мещане, но это такой очень странный класс, потому что есть еще такое понятие, как государственные крестьяне, и с ними было чуть-чуть проще, которые как раз тоже создавали такое, ну, элемент городского населения, ну, или что-то такого, среднего класса. И вдруг ко второй половине XIX века еще добавляется купечество. Купечество, которое местами обгоняет дворянство. Вы вдумайтесь. Купечество, которое местами обгоняет дворянство. То есть вот до чего довела в хорошем смысле вот эта замечательная реформа, которую провел Александр I. Но это 3%. И то это 3% за 58 лет, которые существовал закон. То есть в 1861 году крепостное право было отменено для всех, и как бы аннулировался указ о вольных хлебопашцах. Но Николай I, надо дать ему должное, указ не отменял. И Александр в свое правление, когда он уже стал другим человеком, тоже его не аннулировал. Поэтому, соответственно, указ шел, и некоторые дворяне пользовались этим правом, и вот за 58 лет 50 тысяч ушло. Но что же с остальными? 97% крестьян по-прежнему далеко не свободны, и тут возникает очень большой вопрос. А что же делать с ними и вообще, как они живут. Итак, опять же таки, с уроков истории, с уроков литературы мы узнаем, ну, самый, наверное, яркий пример, наверное, даже с уроков литературы. Чтобы вы понимали, что такое крестьянин в глазах общества. Знаменитый рассказ Тургенева «Муму». Вот самая, наверное, яркая действительно история про то, как глухонемой или, скорее всего, наверное, неслышащий, будет правильно так, Герасим, крепостной крестьянин, который был, я сейчас вот честно признаться, не вспомню, кто он был, дворник или кто, вот честно, сейчас могу очень сильно подвести себя и вас, но тем не менее суть в том, что вот как раз такая злая помещица, которая, кстати, Тургенев, маленький спойлер, писал с портрета собственной матери. Вот он такой помещице служил, Герасим, и у него была собака. Поскольку он, соответственно, как вы помните, не разговаривал, он только и мог мычать, и собака поэтому получила кличку Муму, Муму. Она мешала барыне, и барыня приказала собаку утопить. Герасим сокрушался, переживал, конечно, не хотел, ничего не хотел как-то даже и думать об этом, но он крепостной крестьянин, безвольный, у него нет своего мнения, он вынужден взять и собаку утопить. Ну, потому что он крепостной крестьянин. К сожалению, это так. Даже в моем голосе вы можете слышать такие печальные нотки, потому что, да, по-другому не будет. И помимо того, что крестьяне — это люди безвольные, они, по сути, не являлись людьми государства. То есть вот сейчас я хочу, опять-таки, на примере русской литературы вам показать такое, о чем, наверное, вы не задумывались, хотя все, наверное, в школе так или иначе касались мертвых душ. Поэтому, собственно говоря, почему я по-прежнему буду говорить, что русская литература и вообще русская культура и XIX век, и эпоха именно Николая I рука об руку идут с нами вот везде. Почему? Потому что, вы вдумаетесь, крестьянина можно купить, продать, обменять в карты, что было очень долгое время. Это я вам говорю совершенно серьезно. То есть не понравился мне крестьянин, пошел я к соседнему помещику на сеанс, не знаю, в покер или во что там играли, да, в вист поиграл, и думаю, ладно, выставлю на кон какого-нибудь крестьянина Панкратия Иванова, проиграю партию, все, вот это твой, забирай, не нужен он мне. Специально тебе проиграл, чтобы он только мне не мешался. Вот это как раз я специально в таких ярких красках вам показываю для того, чтобы вы ощущали ужас бытия. Так при чем здесь Гоголь? Вернусь я к Гоголю. Все читали «Мертвые души», да? Наверное. И все, наверное, помнят историю, как авантюрист Чичиков хотел за счет покупки мертвых крестьян типа показать себя крутым помещиком. Сам по себе Чичиков был, конечно, по происхождению, да, дворянином, но как раз одним из тех, кто был таким помещиком даже не средней руки, а такой начинающей удлиняться руки, я бы так сказал. Мне сложно описать его состояние, но Чичиков очень хотел быть в свете таким же, как и все, и придумал интересный способ, как с этим делом разобраться. Приехав, как вы помните, в город Н, где, собственно, и происходят события, он знакомится с известными помещиками того места, вроде как заводит с ними непринужденное знакомство, а потом начинает скупать мертвых душ. И вроде бы как тем помещикам оно и хорошо. А чем им, собственно говоря, мертвые, им нужны живые, которые будут работать в полях. А Чичиков нужен статус, и он придумал разные штуки, чтобы, так сказать, купить эти души. Денег при этом у Чичикова было достаточно, как вы помните. И я сейчас не буду пересказывать всю эту историю, я так ввожу вас в экскурс. Почему? Потому что вот представьте себе картину. То есть до такой степени крестьяне — это не люди, что можно вот даже мертвыми людьми распоряжаться так, как угодно. Ну, то есть взяли и сделали. Так, сколько у тебя умерло крестьян? 100? Сколько стоит? Ага, ну окей, сейчас куплю. Раз, отсчитал, отслюнявил денежки, получил столько-то крестьян, бумажку, что они твои. И без бумажки, коль скоро ты никто, а с бумажкой уже человек, как раз получается очень интересный момент. Но правда, если вы помните, у нас особенные ценители русской литературы, наверное, вспомнят в «Мертвых душах» интересный эпизод, как хитрый Собакевич, который тоже, в общем-то, чувствовал, что что-то здесь не то, он придумал такую интересную штуку. Ведь крестьяне считались по мужчинам, и души, соответственно, тоже по мужчинам. То есть его семья, особенно жены, дочери, в это дело не вписывались совершенно, никак. А вот мужчины, да, вписывались. И как раз получалось так, что Собакевич решил вписать такого персонажа, как Елизавет Воробей. То есть жену какого-то крестьянина по фамилии Воробей, которую звали Елизавета, он хитро вписал как Елизавет и продал. И с одной стороны, вроде как, да ладно, а с другой тоже ведь и элемент авантюризма такого, и мошенничества, если угодно, да? И вот что получается. Пример «Мертвых душ» показывает, насколько крестьяне были вещью, были чем-то вообще непонятным для страны. Но кроме того, что они приносили помещикам даже не доход, а именно возможность быть, ну, наверное, в статусе, в тонусе, с урожаем, с едой и так далее. И это довольно, кстати, интересный момент. То есть не зря же есть такое выражение «белоручка» слово и прочие такие. Ведь дворяне действительно не работали. Дворяне развлекались тем, что они, имея огромное состояние, его проматывали. Они особо не вкладывались. То есть все за них делали крестьяне, кто их одевал, кто там за них вел какую-то документацию, кто-то, может быть, еще и занимался делами, там, продавал имение какое-нибудь лесное. Но, тем не менее, особо ничего такого не было в жизни дворян. Они особо ничем не занимались. Это потом уже остатки прежней роскоши, дворяне вынуждены были идти в контору, что показывала, например, история уже в «Анне Карениной», когда Степан Аркадьевич Облонский, согласно сюжету, работал в одной из контор, ну, назовем это условно, служащим, и получал какое-то жалование, а уже, соответственно, в его доме была прислуга, которая, да, без прислуги, скажем так, сложно было обойтись дворянину, но уже за прислугу приходилось платить. То есть те же крестьяне после отмены крепостного права, они были вынуждены идти к тем же помещикам или, может быть, к другим и наниматься на работу в качестве поваров, прачек, горничных, ну, кого угодно. Но это уже был такой обслуживающий персонал, то есть элемент того, что есть сейчас в богатых домах Рублевки. Ну, или даже не в богатых домах Рублевки, а просто у тех, кто может себе позволить такие расходы. Но заострить свое внимание сейчас про Николая I я хочу одним законом, который проходит немножко мимо нас. В школе этот закон, этот указ никто никогда не обсуждает. А он, тем не менее, есть. И его как раз мы с вами и разберем. Почему, собственно, я эту тему и заговорил. Мы еще успеем с вами разобрать всю внутреннюю и внешнюю политику Николая, и разобраться его в личности, характере и многих других вопросах. Но сейчас я хочу вам дать такой стартовый толчок именно в этом направлении. Итак, 1842 год. Николай I за это время понимает, прошло уже там порядка 25 с небольшим лет, Николай понимает, что все-таки крестьянский вопрос нужно решать. И если вы думаете, что Николай был, как его назвали, Николаем Палкиным, который такой был действительно жесткий, консервативный, реакционный. Если он был постоянно таким, то вы не правы. Он очень вдумчиво и по-серьезному думал, как ему решать вопрос с крестьянами. И то, что крестьяне не люди, его это беспокоило, но он боялся дворянского бунта. Видимо, боялся, потому что ему казалось, что восстание декабристов было направлено на другое. Ну, мы, кстати, никогда и не узнаем, на что оно было направлено. То ли действительно на то, чтобы свергнуть монархию и провозгласить республику, или действительно дать монархии ограничения какие-то, или, может быть, вообще что-то иное было бы, но никто об этом уже никогда не узнает, и мы только можем догадываться по тем программам, которые писались. К чему я? Николай имел свою точку зрения насчет декабристского восстания и думал так, что лучше уж пусть будет все как есть, чем вот что-то менять. Но при этом он понимал, что уже нужно что-то решать с промышленностью. Промышленный переворот только-только начался в Российской империи. Только-только как раз благодаря первым ушедшим на вольные хлеба крестьянам. И, соответственно, получилось следующее. Нужно что-то делать, нужно как-то что-то решать. И Николай неожиданно решает. Отменить крепостное право я пока не могу, думает он. Но вот превратить из безвольных крестьян хотя бы хоть во что-то тех, которые есть сейчас, я могу. И в 1842 году, возвращаюсь я, издает указ такого толка, что помещикам запрещается передавать своих крестьян каким-то иным способом, либо там проигрывать, выигрывать в карты, продавать, перепродавать и прочие издевательства, которые, соответственно, были в золотой век Екатерины особенно. То есть неожиданно крепостное право получает первое ограничение. То есть теперь крестьяне, да, по-прежнему остаются у помещика, да, по-прежнему они должны ему служить и отрабатывать либо барщину, либо оброк, да, должны жить, но теперь они уже навсегда закреплены за своим помещиком. То есть они и так это не закреплены, конечно, согласно указу еще соборного уложения. Но теперь помещик не имеет права их с ними что-то делать. То есть семья крестьянская, которая живет у помещика, должна быть сохранена в том виде, как есть. Потому что вот самый яркий, наверное, пример, когда крестьянскую семью разбивали, потому что помещику так хотелось. Ну, предположим, помещик из соседнего имения увидел у какого-нибудь крестьянина красавицу жену, а ему очень захотелось эту девушку, там, женщину к себе, не знаю, в коллекцию любовных побед, я не знаю, там, такое даже тоже бывало. И он мог смело просто силой продать или просто отдать, договориться с этим помещиком, конечно, все, я отдаю, раз тебе надо, я отдаю, и мне все равно, что семья развалится. Главное, чтобы дворянину было хорошо. Теперь этот беспредел благодаря указу этому 1842 года прекращался. Да, конечно, еще без малого 20 лет крепостное право продолжало жить, но уже какие-то такие намётки на свободу, ну или того, что скоро ветер свободы подует все сильнее и сильнее, как-то вот чувствовалось очень сильно. И здесь, в связи с этим, я хочу вам сказать, что вот советская и, соответственно, впоследствии российская историография говорит нам о том, что вот крепостное право, вот оно как-то тормозило развитие. Вот Крымскую войну мы также проиграли, потому что не было как раз такого развития промышленности из-за того, что крепостное право все тормозило. А между тем Америка, которая вышла вперед просто по передовому всему и вся, имея к тому моменту уже президентское, республиканское правление, рабство отменила спустя 5 лет после нашего, только-только. И до сих пор ведь отголоски расовых каких-то проблем в Америке есть. Только почему-то Америка живет полной жизнью, ну или, согласно всем и вся, считается так, а мы, значит, Крымскую войну проиграли, потому что крепостное право тормозило. Крепостное право не тормозило, доложу я вам. Оно, может быть, конечно, притормаживало, но главным фактором торможения не являлось. И это тот главный момент, который нужно всем запомнить. Нужно иметь это в виду, и я здесь и сейчас, именно в рамках программы «Простая история», высказываю вам свое мнение, которое, повторюсь, ну, для вас может быть либо близким по духу, для кого-то из вас нет. Но важно понимать, что да, Николай делал все возможное. Да, он тоже боялся. Да, ему тоже казалось, что это будет сложно, поэтому он пошел по пути такому легкому. И сейчас, в конце программы, я хочу, опять же таки, как вот в выпусках уже про 19 век, выкинуть вам такую мысль, чтобы вы все, скажем так, упали и подумали, боже мой, сколько признаний за последние несколько программ. Итак, Я лично, историк Павел Леонов, официально заявляю своим сугубо личным мнением такую вещь, что и Александр I, и Николай I были абсолютно правы, что не отменили крепостное право одним махом. Да простят меня пожилые историки, да простят меня те, кто мыслит по-советски, да простят меня все остальные, кто просто думает, Господи, что он несет. Объясню. Вырывать что-либо, даже гнилое, с корнем нельзя. Нужно это делать постепенно, подготавливать почву. И, может быть, Александр II тоже зря отменил крепостное право именно в этот момент. Просто общество уже давило, и все понимали, что крепостное право, повторюсь, считалось, что оно тормозит все. Но вот и Александр, и Николай подготавливали почву, подготавливали и настраивали и помещиков, и крестьян к тому, что скоро будут перемены. Но вы должны привыкнуть хотя бы к тому, что есть сейчас. Потому что иначе, как только свободы появятся, мыши в пляс. И так оно, собственно, если честно, потом и было. И мы с вами это, я повторюсь, разберем в нескольких моих таких выпусках по скриптум. Мы не будем разбирать советское время, но я все-таки, исходя из моей любимой темы о 19 веке и рубеже 19-20 веков, проведу несколько встреч и, может быть, даже одну из них в прямом эфире, бегло по советскому периоду и бегло по тому, что случилось, как только свободы людям дали. Но до этого еще надо будет дожить, до этого нужно будет еще как-то что-то понимать, а пока нужно остановиться на этом, что Николай I тоже большой шаг сделал, и теперь, имея на руках, как в прошлой программе, государственную часть, теперь крестьянскую, мы с вами можем и дальше двигаться по именно правлению Николая I, именно в плане уже каких-то методичных событий эпохи XIX века. А пока на этом, я думаю, нам стоит остановиться. И, наверное, даже уже сейчас я напоминать вам ничего не буду, потому что я это делаю из раза в раз, но все вы уже знаете прекрасно, что у вас есть возможность со мной пообщаться. А средства связи, я думаю, каждый из вас уже знает, выучил наизусть, поэтому просто пока пожелаю вам хорошо, скажем так, отдохнуть до следующей встречи со мной, осмыслить то, что мы сейчас с вами обсудили, и, как всегда по традиции, до новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
Простая история.